каждый понедельник в полдень, сразу после выпуска новостей, в рубрике «Хроническое сегодня» слушайте архивные передачи «Эхо Москвы» на самые важные темы дня сегодняшнего.
Принуждение к отказу от абортов становится в России частью национальной политики. Женщин все чаще пытаются убедить оставить ребенка, не считаясь с последствиями. С июля действуют новые рекомендации Минздрава для гинекологов. В этих методичках врачей учат правильно разговаривать с пациентками, чтобы добиться отказа от прерывания беременности. Женщин поделили на три возрастные группы. И даже девушек до 18 лет убеждают, что появление ребенка не скажется на их дальнейших возможностях. При этом по статистике, которую приводит издание 7 на 7, 90% абортов в России приходится на вторую и последующую беременности. Это может быть одним из признаков того, что женщинам не хватает доходов для воспитания больше одного ребенка. В то же время РПЦ настаивает на федеральном запрете на склонение к абортам, который ввели в двух регионах России. Патриарх Кирилл заявил, что такая мера, как по движению волшебной палочки, поможет увеличить население страны.
Да, мы нуждаемся в большем количестве людей. Факт очевидный, его все признают, и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально, для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться просто как, знаете, по движению волшебной палочки. Если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх.
Надо сказать, что разговоры об ограничениях или каких-то запретах в отношении абортов идут не первый год. Но прежде чем вспомнить, что говорят об абортах в путинской России, сделаем исторический экскурс. Сейчас вы услышите фрагмент программы «Цена революции» с Михаилом Соколовым. В гостях Марк Тольц, научный сотрудник Иерусалимского университета, демограф и историк.
Мы должны еще сказать о проблеме аборта. Аборт был запрещен, это было уголовно наказуемое деяние. И русская общественность, русское пироговское общество, врачей, также юристы дебатировали активно этот вопрос. У юристов, например, по-разному подходили. Одни, значит, определенная декриминализация, а другие разрешения. Но, в конце концов, вся либеральная и социалистическая часть спектра склонялась к тому, чтобы допустить, разрешить, потому что это опять приводило к огромным коллизиям, к криминальным абортам, со всей этой антисанитарией, которая была. А ведь не будем забывать, что это даже начало 20 века, контрацепция не распространена, и осечки репродуктивные, они многократно случались, конечно, в жизни людей, что было не здорово. Что касается еще о браках, то тут интересно сказать, что, например, до 5-го года совсем не признавались браки раскольников. Потом их можно было регистрировать в полиции. То есть, вот те губернии, где было много раскольников, они отличались распространением внебрачных рождений. Внебрачные рождения были. Было, опять-таки, межконфессиональные браки для православных не допускались. Но было интересное исключение. Брак между иудеем, иудейкой, и лицом, исповедующим протестантизм, допускался. Опять-таки, его можно было зарегистрировать.
А с православным никак?
Упаси Боже, там кары были за долгое время за выход из православной, значит, вероисповедания. Это же вот эти межконфессиональные браки, они сопровождались этими всеми деяниями, и это было абсолютно невозможно.
А вот интересно, какова была, опять же, в начале 20 века средняя такая российская семья? Ну вот я предположу, что она была, скорее всего, многодетная, там где-то 4, минимум там 5 детей, и часть детей не доживала, ну, до, в общем, совершеннолетия. Я прав или нет?
Вы знаете, самое интересное, что на протяжении большей части существования человечества семья не была многодетной. Рождалось у русских, например, порядка 7 детей на одну женщину. Но ведь треть детей уже умирала, не дожив до года. То есть, вот специалисты это знают, что только в краткий период, когда уже смертность упала, а рождаемость еще сохранялась, вот буквально у поколения моих бабушек, там существовали многодетные семьи. До того и после того это было редкостью. Конечно, были те, у кого все дети умирали, были те, у кого больше детей. Но если говорить о средней, то больших семей не было. И опять-таки даже вот эти представления о неразделенных семьях в России, у православных, русских, это было исключение. Но надо сказать, что тогда рожали все вместе. Может быть, наши радиослушатели удивятся, но если у русских было 7 детей, то у евреев в начале 19 века, в начале 20-го, в конце 19-го было 6 детей. То есть это было характерно для всех, пока не начинается регулирование рождаемости, а оно начинается у всех народов, потом оно проходит и...
Но это связано с таким, с городским индустриальным образом жизни, да, вот снижение рождаемости, регулирование и так далее.
Да, модернизация.
А для России, когда проходит вот этот, собственно, эта перемена, да, это уже до 17-го года начинается или все-таки после?
Только начинается, а вот тот период мы подходим к революции, надо говорить, это потом произойдет, и даже и то не сразу.
Еще хотел вас спросить, вот где-то я читал, что, по-моему, Менделеев обещал, что на территории Российской империи к середине 20 века будет жить чуть ли не 300 миллионов человек. Но это реальные были прогнозы или, так сказать, здесь вот он просто экстраполировал на высокую рождаемость при снижении детской смертности?
Да, это была экстраполяция, и даже больше могло быть. Не учитывалось то, что это произойдет. Немного забегая вперед, я хочу сказать, был такой демограф-эмигрант Александр Михайлович Кулишер. Я поднял то, что старые газеты, это последние новости Милюкова, начало 30-х годов. И Карл Сандерс, это крупнейшая величина в тогдашней европейской демографии, говорил, вот в западноевропейских странах, да, мы признаем, рождаемость снижается, а в России она азиатская, потому что там такой образ жизни и все. Александр Михайлович Кулишер говорил, нет, и в России будет еще... чуть ли не депопуляция, все страны, все народы проходят последовательные циклы, так там и говорится, цикл населения. Он говорил еще, и Сталин столкнется с проблемой. Ну, вот преемники точно столкнулись.
Скажите, а какова была позиция советской власти, значит, в отношении абортов в это время?
О, да. Вторая значительная часть революции. В 20-м году в Советской России в первой в мире разрешается аборт по желанию женщины. Опять-таки, Советская Россия оказывается впереди планеты всей. Это придет на Западе только к 60-м, 70-м годам. За это будут бороться. А большевики гордились этим. Вот такой сексуальной революции. На экспорт, это просто на экспорт шло в пропаганде коммунистической. Это считалось вот то, что нормативно для советской власти, для коммунистов, для большевиков. И на Западе, например, есть такой очень известный социал-гигиенист, который потом в список своих трудов не включала на немецком языке в середине 20-х годов, он выпускает брошюру «Сексуальная революция», рассказывая о достижениях советской власти. Это как бы, ну, германская компартия явно, значит, это всему покровительствовала, использовала в своей пропаганде. Потом он даже вот в списке литературы этого никогда не вспомнит. Мне удалось найти, переоткрыть этот текст и даже получить его копию. А на Западе его потом переиздают, левые вот потом переоткрывают. Все это переоткрывалось. Но важно другое. Вот в 26-м году делается еще один шаг. Очень интересно. Принимается новый кодекс законов о браке и семье и опеке РСФСР.
Это вместо того, который был в 18-м году, да?
Были многочисленные предложения упразднить регистрацию брака. Что этот кодекс? Он приравнивает фактически брак к зарегистрированному. То есть можешь регистрироваться, можешь не регистрироваться. То есть то, что вот сейчас на Западе говорят незарегистрированное, то, что сегодня говорят пришло к нам, ну, вы знаете, это просто можно...
Да все было.
Все было, все было. И тут большевики были первыми. Но это приводило иногда к коллизиям. Если есть зарегистрированный брак наряду с фактическим браком, то дальше читайте о одновременно односторонности развода. Значит, когда даже зарегистрированный брак, гражданин приходит в ЗАГС, заявляет, я развожусь, другой, один, одна сторона, другой посылает открытку. И вот есть такой очерк Михаила Кольцова в ЗАГСе. Это такая живая зарисовка нравов уже в 30-х годах, когда продолжал действовать этот кодекс. Что происходило? Значит, гражданин развелся с женой. Открытку, которая пришла ее уведомить, он продолжает с ней жить, он ей ничего не сообщает, он спрятал. А, значит, живет вообще-то еще с соседкой. И жена не знает, что она уже не жена.
А соседка уже жена.
Да, соседка, значит, фактически брак признается, значит, вот так описывает Кольцов то, что тогда происходило. Но были еще более чудные дела. На Украине действовала солидарная элементная ответственность.
Это что такое? Это хитрая какая-то вещь.
Это просто ужасная вещь. Женщина могла заявить, что вот эти 10 мужчин имели со мной отношения. У меня родился ребенок. Ее подружки свидетельствовали в советском суде, что она имела отношения с 10 мужчинами. Им присуждали солидарную ответственность, причем все это дробилось пропорционально, и они платили.
Алименты.
Да, все 10 коллективом.
То есть 10 отцов у одного ребенка можно было как таким образом зарегистрировать.
Да, ведь учтите, что никаких внебрачных детей, как до революции ведь статус небрачного ребенка, пари, вот как, например, Корней Чуковский. Он ведь был небрачным ребенком и от этого страдал. Потом мы будем говорить, он выступал против этого статуса, когда он вернется.
Макс, скажите, а вот не было ли тут противоречия? С одной стороны, советская власть была, видимо, заинтересована в росте населения, особенно после гражданской войны, а с другой стороны, разрешила аборт.
А вот это очень интересно. Первый раз случился в жизни эксперимент. Аборты разрешили, а рождаемость не упала. Вообще-то аборт в условиях плохой или отсутствия контрацепции – это средство регулирования. Это не инструмент, который снижает рождаемость как сам по себе. Только бывают аборты подпольные, более вредные и так далее. Вот потом мы будем говорить, к чему приводит запрет аборта. Но в середине 20-х годов практически восстанавливается уровень, немного отличающийся от дореволюционных. Смертность тоже ведь упала. Вполне достаточно. Прекрасное вот это расширенное воспроизводство, которое Карл Сандерс, уже упомянутый, называл азиатским. Вот даже как. И это при полном разрешении аборта.
То есть рождаемость еще была на достаточно высоком уровне, да?
На очень высоком.
А
на
сколько?
Там более 2% в год росло население.
Это вот какой-то период НЭПа, видимо.
Да, уже к середине. Порядка 2%. Вот я округляю, у меня с собой нет никаких цифр. Это каждый может посмотреть, как они менялись, эти цифры. Но они были это расширенные, может, 1.5%. Но это было очень расширенное население, рост населения. То есть ничему первое введение свободного аборта не помешало росту населения.
Мы говорили, что, в общем, все было как бы неплохо у советской власти вот с этой темой. Почему же тогда Сталин в 30-е годы идет на разрыв, созданный в ленинское время уже, можно сказать, традиции? Да? Вот это вот уравнение фактического зарегистрированного брака, политика в отношении абортов и так далее. Что случилось?
Ну что, случилась социальная катастрофа, называемая великим переломом. Коллективизация – самое ужасное преступление Сталина. По разным оценкам, 7 миллионов, может быть, потеряно бы, 8, может, до 9, до 10. Специалисты спорят, кто-то называет меньшие цифры. Это всегда огромное количество миллионов. И вот в 1936 году принимается постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров от 27 июня о запрещении абортов и дальше увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным и так далее, и так далее. Но видите, первым идет о запрещении абортов. В 1946 году вышла книга «Иммигранта» известного социолога Николая Тимашева «Великое отступление». Так вот, Сталин проводит свой разрыв с реальным большевизмом, с большевистской традицией. На словах клятвы верности ленинской традиции, на самом деле восстановление имперской традиции. Ну вот, в 1932 году вводится паспортная система, что называлось пережитком прошлого. И в 1936 году запрет абортов наступает.
Я бы еще, знаете, что, может быть, вспомнил? Вот как раз вот в этой паузе между 1932 и 1936 годом, по-моему, еще и началась борьба с гомосексуализмом, вплоть до введения статьи в Уголовный кодекс. Мы, видимо, это тоже в том же тренде. Поскольку это все отслеживалось и раньше, это, видимо, и позиция ГПУ, что любое такое более-менее закрытое сообщество – это потенциальный враг советской власти, надо с ним бороться. Возможно,
наверное, так, но это не демография. Uh-huh. Что демография? Последствия были ужасные. Я уже говорил, запрет аборта приводит к многочисленным женским смертям. Есть данные, что только в городах России, только в 40-м году от абортов умирает более 2000 женщин. Значит, за все годы существования аборта, это отменят, запрета на аборт с 36 по 55, когда отменят, это десятки тысяч женщин заплатили своими жизнями.
Ну, а кто-то здоровьем это выжил.
Но... О, ну это уже на миллионы.
А это только по городам? То есть по селу статистики вообще нет?
Нет, нет, но это только по городам, значит, это все увеличивается. Вот еще страшные цифры. В том же 40-м году в городах РСФСР из общего числа зарегистрированных смертей, убийств, точнее, более 14% пришлось на детей до 1 года. А, например, в Ленинграде более 1/4. Благие намерения ведут в ад. То есть это увеличило как, значит, заболеваемость и даже смертность женщин, и вело к убийству нежеланных детей. Потому что, ну, вот 1/4 всех зарегистрированных убийств в Ленинграде в 40-м году, когда приходится на детей до года, это ужасная цифра.
Скажите, а вот какой был, собственно, демографический эффект от этой меры? Я так понимаю, что Сталин хотел, значит, резко повысить рождаемость, ну, чтобы заполнить, так сказать, эту дыру, скажем так, возникшую после коллективизации, да и потом еще одна впереди была, это большой террор. Вот какой был эффект? Что получилось?
Получилось, как всегда. Те, кого застукали, что называется, они дают, пока не происходит адаптация, рост рождаемости по почти миллионов в 1937-1938 годах.
Ну, так значит, вроде как хорошо получилось.
Да, да, потом все ушло в никуда.
То есть упал опять, да?
Обязательно падает.
А почему?
А население приспосабливается, идет на вот эти подпольные, так называемые криминальные аборты. Ужасный этот опыт в 66-м году повторить своим законодательством Чаушеску. То же самое было. То есть это не один раз, это многократно поставлено.
Угу. То есть такой эксперимент на больших массах людей фактически получается.
Ну, это и не эксперимент, это была жизнь народа. Это уже жизнь, не эксперимент. В эксперименте всегда какая-нибудь маленькая контрольная группа.
Скажите, а вы связываете вот этот запрет абортов и подготовку большого террора? Есть тут какая-то прямая связь? Или это как бы Сталин мог думать только назад, вот как бы заполнить то, что уже люди уничтожены?
Чужая душа потемки, тем более темная душа диктатора. Но ведь понятно, что солдат запрет аборта дал бы через 18 лет. А вот заткнуть дыру, которая должна была образоваться в результате большого террора. И что интересно, по балансовому расчету моих коллег, те же самые 2 миллиона. Вот на 2 миллиона число рождений увеличилось. И считается, что потери в общем. То есть, ведь не только люди в большой террор гибли от расстрелов.
Ну, там под миллион было расстрелянных.
Да, но было несчитанное число людей, которые погибли на этапах, во время следствия. Они не входят в эту статистику. Ну, вот мои коллеги вывели, что сверхсмертность, у нас это называется сверхсмертность, то есть выше того, что было бы без того, что произошло. Под 2 миллиона произошло. Огромный урон. Неизвестно. Дело в том, что вообще-то мы теперь знаем, что НКВД не отчитывался перед статистиками. И учета вот вообще смертности, вот чтобы сообщали статистикам, тогда не было. Это было хаотично. Вот они проведут перепись 37-го года, когда люди, опять-таки, тогда же многие голод, да, но ведь раскулаченные умирали. Никто не считал, никто не отчитывался. Как-то НКВД будет перед кем-то. Только при Берии стали отчитываться.
То есть это, в общем, статистика такая сомнительная, скажем так.
Да,
заниженная, которая
ее просто часто предъявляют. Нет, я еще раз говорю. Во многих частях ее просто нет.
А какой была политика в отношении вот, там, развода и так далее? То, что вот этот кодекс оставался пока действующим?
Оставался. Вот эксцессы односторонности развода, их все-таки ликвидировали. Но и действительно, это то, что описывал Кольцов, когда, значит, жена не жена, а соседка жена, и никто не знает, это было ликвидировано. Дальше там не отмечался даже штамп в паспорте при регистрации. Это ввели. Но свобода развода, свобода брака, все это сохраняется. Это все сохраняется до 1944 года.
А почему именно до 1944? Тут интересный действительно вопрос тоже.
Ну, 1944 год.
Посчитали потери уже военного времени?
Ну, потери военного времени, как известно, мы до сих пор не можем сосчитать.
А как же 27 миллионов?
Я работал в этой комиссии. И я занимался источниками, на основе которых считают. Только что делал доклад о переписях 1937-1939 годов перед моими коллегами. А мы не знаем вот исходных цифр. Мы сомневаемся в послевоенных цифрах. И вообще, когда происходит громадная катастрофа, можно в определенных пределах только иметь представление, что могло быть. Вот я сегодня бы, если меня спросили, сказал бы, более 20 миллионов. И это не то, что я возвращаюсь к брежневской формулировке. Это осторожная формулировка. Естественно, это не 45 миллионов, как один автор утверждает, когда в преувеличенную перепись 1939 года, он говорит, во всякой переписи есть недооценки, давайте еще и ее опять увеличим. Вот, когда происходит настоящая страшная катастрофа, распадается статистика. Так было в начале 30-х годов при голоде, где, опять-таки, только можно, если говорить серьезно, определять границы, в которых лежат потери, также с войной. Но вот война вводится, значит, указ. Там вообще говорится о государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям. И ничего не говорится о том, на самом деле, что отразится на жизни широких слоев населения. О жестком ограничении развода. О том, что брак становится только зарегистрированным. То есть и вводится прочерк в метрике для детей, родившихся вне брака. Даже если отец желал зарегистрировать факт своего отцовства, он этого не мог.
А как? Ну, слушай, он пришел и сказал, я отец, ну, внебрачный.
И все, и иди. Иди, ему сказали. То есть... Женись на этой женщине.
Угу. Или мать-одиночка, значит.
Да, или мать-одиночка. Вначале платили пособие, оно не таким малым было. Зарубежные специалисты говорили, ну, как опыт. А потом в 1947 году его срезали в два раза, угу. Когда...
Это на ребенка, рожденного вне брака, да?
Да, да. Пособие. Когда его вводили, зарплата у рабочих служащих была более 400 рублей.
А ну, пособие сколько было? 100, да?
100 рублей. Немного не дотягивало до одной четверти, как при алиментах, которые назначали. Но потом-то оно 50 рублей становится. И забегая вперед, я скажу, там 60... Например, к 2005 году оно уже было 5 рублей в новом масштабе цен, когда зарплата была под 100 рублей. То есть это была просто насмешка. И так заклеймили 15 миллионов, свыше даже 15 миллионов детей.
То есть прочерк отцовства вот в этом свидетельстве, да?
Именно был прочерк, всех клеймили. То есть каждый мог видеть. Я учился в школе, мы знали, что у нас... Две девочки, значит, без папы, страшно подумать. Это все было известно. Это было... Но у нас все-таки были добрые дети. По-моему, никто не поднимал этот вопрос.
А что автор, кстати говоря, этого вот указа? Ну, опять же, Сталин там инициирует, но кто-то же, наверное...
Не Сталин инициировал, как? А, вот как. Потом окажется, что... Значит, аборт вновь разрешат в 1955 году. Когда Сталин умирает, приходит коллективное руководство. Uh-huh. Надо сказать, это не при Хрущеве. 1955 год – это коллективное руководство. Это те немногие периоды, которые называли культ просветом. Потом такой же период будет между, значит, здесь между Сталиным и Хрущевым. Потом такой же период, и он благоприятно отразится на регулировании брачно-семейных отношений между Хрущевым и Брежневым. Угу.
Ну, то есть такая, когда нет единоличного лидера, которому все смотрят в рот.
Да.
Эта программа была в эфире «Эхо Москвы» в сентябре 2016 года. А вот как на фоне коронавируса на тему абортов высказывался журналист и историк Николай Сванидзе. Эфир от 29 мая 2020.
Давайте тогда к другим страшным нормам. Детский омбудсмен
Анна Кузнецова, вы не знаю, слышали вы эту новость или нет, в эфире радиостанции ХН. Звучит сегодня целый день, она призвала сократить финансирование клиник, делающих аборт, и выступила в целом за ряд ограничений, касающихся прерывания беременности. Это человеколюбивая или людоедская инициатива, Николай Карлович?
Да слышал, людоедская, конечно, на мой взгляд. То есть она людоедская под знаменем человеколюбия. Так это очень часто встречается.
А откуда такие инициативы вообще появляются? Где их корень?
Корень в убеждениях человека. Я думаю, что госпожа Кузнецова, она абсолютно искренне. Но от этого не легче. Мало того, она, это, насколько мне известно, она свои инициативы, в том числе там была инициатива такая, что вымывание из аптек соответствующих средств медицинских.
Была такая, да, инициатива. Это все, вот. Все в целом, все в целом в пакете.
Все в целом, да, все в целом. И это все направляется, между прочим, думаю, в Совет Федерации, потому что омбудсмен обладает правом инициативы законодательной. Поэтому она это направляет в наш парламент. Это может принять форму закона. Это ужасно. Мы это проходили не раз. Во всем мире это проходили. Так или иначе, те или иные формы запрета на аборты. В Советском Союзе в 1936 году Сталин запретил аборты. Интересно, что это был как раз такой момент захода на большой террор. И на самом деле этот запрет на аборт стал в конечном счете объективно частью большого террора, потому что это не привело к повышению рождаемости, но привело к огромному росту абортов неформальных, подпольных, и к страшному совершенно росту уже женской смертности от абортов. И в 1955 году после смерти Сталина снова вернули, отменили запрет на аборт. Совершенно правильно сделали. То есть вот это вот людоедское, в общем, действие под как бы человеколюбивым флагом, под слезу такую о человеколюбии и о необходимости повышать рождаемость, естественно. И о том, что нельзя убивать человека, плод это уже человек, на этот счет там есть разные споры, вот, когда начинается человек. Я, честно, не собираюсь участвовать в этом споре, я просто говорю о объективных результатах всегда подобных действий. Так же, как сухой закон, там известно, к чему приводит. Точно так же вот запрет на аборт известно, к чему приводит. И поэтому мне эта попытка снова со стороны омбудсмена по делам детей мне представляется просто крайне странной.
А как тогда такие люди, как Анна Кузнецова, оказываются на своих местах? Вот, она же как-то заняла это место все-таки.
Она заняла, потому что ее назначили. Назначил президент. Это все. Как у нас оказывается на тех или иных местах? Назначают сверху. Назначаются, оказывается. Да.
Ну, хотелось бы, знаете, чтобы была какая-то корреляция между должностью и компетенциями человека, который эту должность занимает.
Ну, милая дама, мать многодетная.
Уже седьмого ребенка, кстати, родила, мы с чем...
Да, жена священника, но, казалось бы, так сказать, все критерии подходящие.
Но, тем не менее, Анна Кузнецова, вот я так полагаю, из ваших слов, она немного не на своем месте сейчас находится.
Я не знаю, я не готов оценивать, на каком месте Анна Кузнецова, я оцениваю ее конкретно.
В качестве омбудсмена по делам детей.
Да, конкретная инициатива, она ужасна, на мой взгляд, приведет к ужасным последствиям.
А женщина в России имеет право распоряжаться своим телом?
Я считаю, что и в России, и в Гвинее, и на островах Зеленого мыса женщина имеет полное право распоряжаться своей жизнью и своим телом, несомненно.
А почему тогда этот вопрос до сих пор вызывает споры?
У нас очень патриархальное общество. Очень патриархальное. Поэтому не все согласны с тем, что я сейчас сказал вам. Это же касается и домашнего насилия, как мы с вами знаем. Есть же тоже люди, которые совершенно на голубом глазу, женщины, которые на голубом глазу принимают законы, фактически защищающие домашнее насилие. И оно сейчас у нас очень, очень защищено, кстати. Это колоссальная проблема у нас, домашнее насилие. Кстати, которая обострилась во время коронавируса, потому что, естественно, когда домашний насильник сидит постоянно дома и имеет возможность это насилие проявлять каждую минуту, он себе не отказывает в этом, как правило.
Хроническое сегодня.
Поддержку этой инициативы в первую очередь высказывались представители РПЦ. Вот что об этом говорил за год до пандемии Алексей Уминский. Эфир от 4 марта 2019 года.
В лоне РПЦ все чаще и активнее раздаются такие критические слова в адрес системы абортов, да, в нашей стране, и о необходимости выведения системы абортов из системы обязательного медицинского страхования. Тут буквально несколько дней назад протоиерей Дмитрий Смирнов сказал, что в стране число абортов больше, чем число погибших во Второй мировой войне. Это значит, что вскоре эта позиция будет сформулирована четко и недвусмысленно. Вы здесь какой точки зрения придерживаетесь как священник?
Я тоже за то, чтобы выводить аборты из системы ОМС. То есть я против запрета абортов как такового, потому что понятно, что это вызовет только гораздо более опасные последствия и более тяжелые последствия. Никак не сможет бороться с абортами. Но прежде всего я не думаю, что даже выведение из системы ОМС ограничит количество абортов. Я думаю, что здесь нужна какая-то другая работа, и профилактика, и возможность поддержки семьи, и создание вот тех центров, которые сейчас, слава богу, стали создаваться все больше и больше, реабилитационных центров для матерей, которые не могут сами поддерживать детей, оказание материальной помощи женщинам, которые хотят сделать аборт, потому что по каким-то социальным параметрам. Вот это церковь может делать, и этим церковь прежде всего должна заниматься обеспечением возможности социализации людей, которые готовы делать аборт по каким-то социальным параметрам из-за бедности, из-за насилия в семье, из-за каких-то других причин, которые, собственно говоря, провоцируют этот аборт из-за условий жизни, скажем так. И вот здесь церковь могла бы, наверное, более активно, церковь достаточно активна в этом. Достаточно активно этом. Но кажется, что гораздо проще просто принять закон, и тогда все будет хорошо. Я не уверен, что будет хорошо. Хотя я тоже за то, чтобы мы не оплачивали из наших налогов аборты. Потому что, например, в систему ОМС не входит зубное протезирование. Да? А как-то люди все-таки нуждаются в том, чтобы вставлять зубы, в том числе старики. Да? Это большая проблема для очень многих. Да? Но а почему тогда, собственно говоря, вот такая операция, которая уничтожает человеческую жизнь, должна быть обеспечена налогоплательщиками?
Нет ли здесь ошибки в последовательности? Потому что сама система не создана.
Согласен. Нет, система создается. Я так думаю, что на сегодняшний день она, конечно, не работает еще на полную силу. Она, конечно, еще не такая максимально разветвленная, но поверьте мне, все-таки этим путем церковь идет. Этим путем церковь идет, и слава Богу, достаточно успешно. Но это еще незаметно настолько, чтобы сократить количество абортов. Я думаю, что, конечно, первое, чем должна заниматься церковь, это обеспечением и созданием подобных реабилитационных центров и центров для детей и для матерей, и помощь, в том числе материальная, всем тем, кто готов отказаться от аборта. Вот, это первое, то, чем должна заниматься церковь. Но церковь этим занимается. Просто об этом мы знаем меньше, а о заявлениях вот по поводу вот таких вот выведения из ОМС или там законодательных инициатив, об этом сразу знают все.
В том же 2019-м на эту тему высказывалась Людмила Нарусова.
Продолжая женскую семейную тему, в Самарской области договорились власти с частными клиниками, что те не будут проводить аборты.
Я слово «договорились» не могу понять. Существуют правила, законы, нормы, по которым действуют как частные, так и государственные медицинские заведения. Там и наличие лицензии, диплома и так далее. Недавно вот проверили косметические клиники, которые там делают пластические операции, оказалось, что очень большого процента врачей нет даже диплома. Вот такие нормы существуют. Это компетенция Минздрава проверять. Вообще, может ли врач что-то делать профессионально? А договориться делать или не делать, это не правовые нормы.
Не правовые, но клиники, судя по тем сообщениям, которые мы вчера видели из Самарской области, клиники пошли на эту договоренность.
Ну, это вопрос с клиникам, я не знаю, что им пообещали, может быть, льготную аренду, может быть, еще что-то. Я думаю, что это не просто так.
То есть такой закон, что пусть делают аборт только государственные клиники, где женщин отговаривают всеми силами, он, в принципе, не нужен.
Вы знаете, уже много об этом говорилось. И для повышения, у нас сейчас действительно демографическая яма, для повышения рождаемости не запрет абортов главная проблема. Главная проблема – обеспечить возможность ребенка нормально лечить, ходить ему в садик, в школу, обеспечить жилплощадью и так далее. Опять мы упираемся в мять... Да, мы толкаем телегу впереди лошади. Так не бывает. Мы убираемся опять в социальные проблемы. Почему женщина решается на аборт? Ну, во-первых, бывают семейные ситуации. Во-первых, может быть, ее вообще изнасиловали, и она забеременела. И она не хочет рожать неизвестно от кого. И по таким, что называется, не в любви зачатого ребенка. Во-вторых, может быть, у нее есть какие-то проблемы действительно серьезные, социальные. И она понимает, что она этого ребенка ей будет трудно поднять на ноги. Потом, ну, у людей есть жилищные условия, финансовые условия. Если у них там 5 ипотек висит на семье, то тот материнский капитал, который она может получить на ребенка, вряд ли это компенсирует. То есть это социальная проблема, и решать ее нужно не врачам, и не тем более отдельной частной клинике в городе Самаре.
А кто и где будет решать эти проблемы?
А вот как раз этим и должны депутаты заниматься. Понимаете, не агентов, не блох выискивать, понимаете, а решать те проблемы, которые действительно серьезны и важны в нашем обществе.
А вы знаете, а с другой стороны, а почему депутат должен решать проблему жилищных условий, если его дело, ну, грубо говоря, писать законы?
Потому что депутат в своей деятельности руководствуется Конституции Российской Федерации, в преамбуле которой написано, что мы социальное государство. Поэтому он должен думать не о том, как бороться с иностранным агентом, а прежде всего о социальном благополучии нашего населения. Это главная задача.
Что-то какой-то замкнутый круг получается у нас.
Почему?
Ну, потому что...
Просто надо объяснять и определять приоритеты.
Да,
приоритеты надо. Своей деятельности.
У нас в каждой речи президента, премьера звучат абсолютно правильные слова. Что надо делать то-то, надо повышать благосостояние наших граждан, надо сделать так, чтобы люди нам доверяли. Мы должны... Вчера Медведев буквально... защита прав человека должна стать приоритетом для Единой России.
Да, при этом разогнали Совет по правам человека. И самых активных, и защищающих права человека людей выгнали.
Слова-то все правильные звучат,
ну,
со словами не поспоришь.
Как Маяковский, да, говорил, слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платья.
Так,
и слова есть слова.
И что, люди-то верят этим словам? И опять же, приходят и, ну ладно, хорошо, половину приписали, но вторая половина сама голосует.
Ну что я могу посоветовать? Мозги людям ведь нельзя поменять. Значит, нужно все-таки хотя бы, хоть немножко... задумываться над тем, что говорят слова и что делают дела. Вот и все.
Хроническое сегодня.
Но спор об абортах в обществе длится годами. Вот как на эту тему высказывался Андрей Кураев еще в 2016-м.
А то, что сейчас делает правительство, то есть усложняет процедуру в саму абортов и обсуждается вопрос о выводе системы страхования, по-вашему, это правильное направление? Или все-таки опять же...
Я считаю, да, что, конечно, почему из госбюджета, то есть, грубо говоря, из моих денег, которые я перейду в пользование государства, должна оплачиваться операция по уничтожению моих собратьев, других людей. Когда говорят, что за счет этого пойдут к подпольной абортарии, простите, подпольные абортарии бесплатно не работают. Значит, вот, поэтому почему в подпольные? В коммерческие пойдут, да. И суммы не такие уж и большие за эту операцию. Совсем небольшие.
То есть за свои деньги, пожалуйста, а за...
Ну, знаете, мы не можем... Идеальной ситуации в Сущей Церкви не будет, да. Но хотя бы минимум, чтобы за мои деньги не делали аборт.
Ну, подождите, идеальная позиция. Ну, должна может быть какая-то конкретная позиция.
Вот конкретная. Если... Начнем с этого. Вот, понимаете, здесь не должно быть все или ничего. Потому что в этом случае победа останется за ничего. Поэтому хотя бы несколько конкретных шагов. Вот отказ от государственного финансирования абортов – это номер один. Номер два – разрешение врачам право отказаться от совершения аборта.
А как вы думаете, реально вообще такой расклад, чтобы полностью запретить аборты? Это вообще возможно?
Будет ли это правильным, или это будет...
Это возможно, но вопрос в том, возможно ли это в современном и нашем обществе.
Вот в нашем...
То есть в каком обществе это возможно. Да? То есть должно очень многое должно измениться. И, может быть, далеко не все из этих изменений будут в лучшую сторону. Даже с точки зрения вот, моей или христианской и так далее. Понимаете, социум – это все-таки живой организм. И поэтому здесь дергаешь за одну ниточку, и может неожиданно отозваться совсем в другом месте. Болью отозваться. Какой-то неприемлемой болью. Так и здесь. Запрещаешь одно, а на выходе получаешь... исчезновение каких-то очень важных возможностей общества. Важных для тебя самого в том числе.
Например, возможности выбора?
Да, возможности выбора в том числе. Вот, то есть общество вдруг, оно рискует стать очень закрытым, очень полицейским, очень подозрительным и так далее и тому подобное. То есть, борясь с одной болячкой, можно заразиться и заразить себя и других несколькими другими, в общем, не лучше. Поэтому действительно имеет смысл серьезно думать, а не только плакатами размахивать.
В том же 2016-м писатель Дмитрий Глуховский высказывался на эту тему так.
Меня тут средний класс поразил немножко с другой стороны. Я имею в виду закон о запрете абортов. Мне как-то сразу напомнил сталинское постановление 36-го года. Я стала читать социальные сети, да, и была просто убита. Значит, многие поддерживают этот запрет, причем с непостижимой ему формулировкой. Да, запрет абортов, может, это не очень хорошо, но давайте покажем, что мы моральные люди, и аборт это плохо.
Это лицемерие. Разумеется, как только кто-нибудь из этих людей попадает в подобную ситуацию, аборт – это одна из опций, которую они рассматривают. И в России ежегодно совершается 1 000 000 абортов. Но если ты запретишь совершать людям аборт, то они будут там ложкой у себя в ванной, прошу прощения, плод выковыривать. Как это было в советские годы, когда это было запрещено. То есть эти вещи решаются совершенно другими способами и точно не законодательным запретом. Просто будет огромная женская смертность, и будет трагедия просто.
Но самое удивительное, что это пишут не те люди, которые тоскуют по сталинизму, да, вот там, а это пишут наши с вами ровесники, которые прекрасно понимают все эти последствия. Но откуда вот это? Давайте покажем, что мы моральные люди.
Ну, потому что то, что они хотят отвечать в соцопросах и говорить, очень расходится с тем, что они делают. Это вот, ну, та же самая шизофрения, которая происходит у нас на телевизионных экранах, она же уже распространяется и на людей. Говорить надо одно, делать надо другое. Вот. Но хочется отметить, что каждый раз, когда речь идет об атаке на геев или предложение запретить аборты, это, конечно же, операция по отвлечению внимания от каких-то других процессов, которые гораздо больше заслуживают внимания.
Как вы считаете, от чего нас сейчас отвлекают? Ну, буквально вот полминуты на то, чтобы перечислить все.
Ну, я думаю, что, прежде всего, это, возможно, это какая-то сделка с Западом, а может быть, это, наоборот, какая-то внутриэкономическая, прежде всего, ситуация.
Угу.
Да? Но, опять же, аборт – это тема, которая касается каждого, да, а кому там достанется кусок Роснефти, это касается там 2-3 людей буквально в стране. Ну, пусть это касается этих людей. А давайте, а вы...
Спустите пар.
Поговорите, да, про аборты. Ну, вот так. Ну, как всегда.
А Екатерина Шульман приводила примеры из опросов. Фрагмент программы «Статус» от 23 января 2018-го.
Значит, ну, вообще, нужно сказать, что если бы хоть кто-нибудь бы смотрел на результаты социологических опросов и исследований, на которые смотрят только одни скучные ученые, которых никто не слушает в свою очередь, то вы бы знали, дорогие товарищи, что представление о России как о стране традиционных скреп, бородатой нравственности и православного фундаментализма является чудовищной иллюзией, частью наведенной специально, силами государственной пропаганды, а частью поддерживаемой совершенно определенной социально-демографической стратой, а именно мужчинами в возрасте 60 лет и старше, которые у нас оккупировали верхние этажи нашей административной пирамиды. Среди них, среди этих людей больше активно практикующих православных и людей, придерживающихся вот этой самой, по крайней мере, внешней традиционности, чем их вообще есть в обществе. Это очень известное противоречие, это очень известная такая пропасть этическая между управляемыми и управляющими, о которых знают те, кто знают, а все остальные об этом не подозревают. Значит, нам время от времени представляют результаты опросов, в которых говорится, что вот все больше и больше россиян, они там осуждают аборты, например, или осуждают гомосексуальность. деятельность. Значит, если мы посмотрим на формулировки вопросов, то мы увидим очень интересную штуку. Когда людей спрашивают, вы осуждаете аборт или одобряете аборт? И люди осуждают аборты. И число осуждающих растет со временем. Угу. Когда людей спрашивают, нужно ли запретить аборты, поддерживаете ли вы их запрет, либо их вынесение из программы ОМС, то есть чтобы они были только платными, люди против запретов и против платности, и число таковых растет с годами. То есть, когда людям говорят о некоем теоретическом явлении, вообще аборт это хорошо или плохо, они говорят, плохо. Ну, действительно, что-то хорошего, ничего хорошего в этом нет. Когда им говорят запретить, они говорят, нет, не запретить. То же самое касается разводов. То же самое, хоть и в меньшей степени, касается гомосексуальности. Почему в меньшей степени? Потому что на эту тему очень активная государственная пропаганда происходит. И тут гомосексуальность воспринимается не как ориентация, то есть личностные свойства, а как социальная стигма, как что-то, что подвергает себя очень сильной опасности. Поэтому, когда люди об этом спрашивают, они стремятся откреститься.
Да, даже когда закон есть, который, собственно...
Когда есть закон, когда есть примеры людей, которых, да, значит, так или иначе выдавили из страны общественной жизни за это самое дело, то тут особенно не разбежишься выражать свою точку зрения даже в анонимном опросе. Тем не менее, есть опросы типа «С вами рядом селился однополый пар. Как вы себя будете чувствовать?» Ну, и дальше там варианты. Нормально, значит, мне пофиг, я буду в ужасе, значит, там, я подожгу квартиру, ну, какие-то такие. А процент людей, которым либо все равно, либо которые относятся к этому скорее положительно, чем отрицательно, выше, чем процент людей, которые относятся к этому отрицательно или резко отрицательно. То есть, когда людям представляют практическую ситуацию, например, сделаем аборты платными, или запретим однополым парам снимать жилье. Хотите вы такого? Люди говорят нет. Значит, вообще, учитывая, что с 2013 года у нас действует этот самый закон о пропаганде среди несовершеннолетних, и идет соответствующая кампания, очень активная, еще раз повторю, пропагандистская и запугивающая кампания силами федеральных медиа. Так вот, даже учитывая это, надо сказать, что ни в 2013 году, ни сейчас никакого низового общественного запроса на это дело не было.
Это была программа «Хроническая сегодня». Полные выпуски архивных программ «Эхо Москвы» ищите на сайте «Эхо».
«Хроническая сегодня».